«Радио Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Крымские татары в Турции предлагают России оставить Крым Украине. Американские эксперты оценивают возможный ответ на оккупацию полуострова. И круглый стол «Кавказский перекресток». Разговор сегодня пойдет о влиянии кризиса на Украине на экономику стран Южного Кавказа. С вами Ирина Лагунина. В Турции проходят массовые протесты, реакция общества на смерть 15-летнего мальчика, который пострадал от руки полицейского 9 месяцев назад во время демонстрации, которые охватили страну летом прошлого года. На этом фоне сейчас довольно мало сообщается о том, как реагирует правительство в Анкаре на крымский кризис. А реагирует оно довольно жестко. 9 марта премьер-министр страны Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель высказал единую позицию с руководством Германии, что суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее политическое единство надо поддерживать любой ценой. Оба лидера согласились и с тем, что референдум, запланированный на 16 марта, является нелегитимным. Оба заявили, что все государства должны соблюдать международные обязательства и договоры. Турция вызвалась быть активным членом международной контактной группы по крымскому вопросу, учитывая, что в самой Турции проживает, по некоторым данным, до 1 000 000 крымских татар. В выходные в Стамбуле прошла демонстрация крымско-татарской диаспоры, на которой побывала наш корреспондент Елена Солнцева.
«Милет ватан Крым хюрем. Народ родина Крым хюрем», скандирует толпа демонстрантов, которая собралась у здания российского консульства в Стамбуле 9 марта в знак протеста против аннексии Крымского полуострова. Среди участников акции много проживающих в Турции представителей крымских диаспор, а также интернациональные украино-турецкие семьи. Многие из пришедших были с детьми. В XVI веке украинка Хюрем стала любимой женой султана Селима Великолепного и матерью султана Селима II, положив начало эпохи женского султаната. На протяжении длительного времени Османской империи фактически управляли женщины, стоявшие за спинами своих мужей-падишахов. В исламской истории Хюрем – пример того, как женщина смогла отстоять свои права, говорит участник акции в поддержку независимости Украины 40-летний стамбульский инженер Осман, который пришел на митинг вместе с украинской женой. А вот что говорит сама Оксана.
Ну, я все-таки считаю, что он не совсем адекватный человек, нормально, Путин Владимир Владимирович. Весь мир, конечно, не поддерживает Россию в этом ненормальном поступке, я считаю. Мы не хотим войны. Моя семья живет в Керчи, есть друзья. Я хочу сказать, что то, что передается по русским новостям, что Крым полностью поддерживает вторжение России, это абсолютно неправда. Я думаю, что все-таки 50 на 50. Все мои знакомые против выступают, ходят на митинги в Симферополе. Мне кажется, за выступают люди более старшего поколения, у которых еще есть вот какая-то это ностальгия по Советскому Союзу. И молодое поколение, насколько я знаю, в основном все-таки против. Мы за независимую Украину и за свободу. Но люди, которых я знаю, они собираются голосовать на референдуме 16 марта за то, чтобы Крым остался, конечно, в составе Украины.
Продолжает Наталья, которая переехала в Стамбул из Симферополя в минувшем году после замужества.
На самом деле, коренные жители Украины, которые живут в Крыму, они против того, что сейчас происходит в Крыму. То есть вооруженные люди на улицах, они переживают, они боятся, и они этого не хотят. То есть никто не просил никакой поддержки со стороны России. Мы никого сюда не звали. Нам здесь никто не нужен. Мы все время здесь жили, у нас все было хорошо. Те, кто живут там, абсолютно себя нормально чувствовали до того, как пришли туда помощники, которые хотят навести какой-то непонятный порядок. Там все говорят, включая как бы меня, я тоже говорю по-русски, у нас абсолютно нет никаких ограничений в использовании русского языка. Абсолютно в средствах информации на всех новостных сайтах находится несколько вариантов языка. Можно читать на английском, можно читать на русском, можно на украинском. То есть в основном предоставляют три языка, чтобы всем было все понятно. Изначально они всегда хотели иметь Крым, оттяпать, да, потому что там находится их флот. Если вдруг, не дай бог, Украина, по их мнению, вступит в НАТО, и там расположатся другие силы военные, для них это будет очень, конечно, нежелательно.
Завидным красным яблочком называли некогда Крымский полуостров османские историки. На протяжении веков Таврический, а позже Крымский полуостров пережил греков, римлян, византийцев, татар. Длительное время полуостров находился под властью монголов, в которые и дали ему имя Крым. Потом стал протекторатом Османской империи. В XVIII веке после русско-турецкой войны полуостров присоединили к территории Российской империи, и эти плодородные земли стали активно заселять русские. К моменту присоединения к России Крымский полуостров представлял собой плавильный котел. Крымские татары, караимы, крымчаки – один из самых малочисленных на сегодняшний день в Европе народов, которых турецкие исследователи причисляют к тюркской языковой группе, с чем не согласны российские специалисты. Крымчаки известны еще со времен Хазарского царства. В процессе истории они смешивались с турками, европейцами и евреями. В России этот народ полностью исчез. После депортации крымских татар в 1944 году национальность крымчак вообще убрали из паспортов. Профессор Стамбульского университета Ильбер Ортайлы, автор книг об истории Османской империи, потомственный крымский татарин, сказал в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Крымских татар нужно отличать от казанских, самым ярким представителем которых является лидер Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин. После падения Крымского ханства Россия стала вытеснять татар с их земель. Сталин обвинил их в сотрудничестве с немцами и за одну ночь выселил весь народ. Бежавшие от насилия татары осели на территории соседних стран, как и представители многих крымских народов. Выходцы из Крыма, какаимы, например, селились в Стамбульском районе Каракей у моста Галата. Этот район потом назвали Крымской деревней.
Крымские татары, составляющие некогда около 70% населения полуострова, образовали в Турции одну из самых многочисленных диаспор. Автор книги «Турецкие народности Крыма» профессор Ялчин Кютюк, например, утверждает, что крымские татары в Турции живут довольно замкнуто и вступают в брак в основном с представителями своей же нации, что, впрочем, не мешает им активно участвовать в политической и экономической жизни страны. Ялчин Кютюк перечисляет видных представителей правящей партии справедливости, таких как Али Бабаджан, спикер турецкого парламента Джемиль Чичек, министр иностранных дел Ахмед Давутоглу. К крымским татарам он относит одного из самых состоятельных турецких бизнесменов Сабри Улькера, основателя крупнейшей в Турции компании «Улькер» по производству продуктов питания, которая пользуется особой поддержкой властей. Наличием интернациональных корней объясняют курс правящей партии на османизацию турецкого общества. Разочаровавшись в совместном будущем с Европой, партия справедливости позиционирует страну как преемницу Османской империи и пытается усилить ее влияние на территории бывших колоний. Автором внешнеполитической доктрины неоосманизма называют министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, как я уже говорила, потомственного крымского татарина. Давутоглу уже провел переговоры с татарской диаспорой в Крыму, заявив, что власти не оставят в беде исторический коренной народ Крыма. Вот что заявил на митинге в поддержку Крыма председатель общества крымских татар в Стамбуле Джелал Ичтен.
Крым на протяжении многих лет является важным геополитическим объектом. Крым – историческая родина крымских татар, которые все до одного были депортированы 18 мая 1944 года и подвергались этническому геноциду на протяжении истории Крыма. На место депортированных крымских татар, которые вели борьбу за возвращение на историческую родину, в Крыму было поселено русскоязычное население. Администраторы и политики, которые представляют преобладающее на полуострове русскоязычное население, воспользовавшись ситуацией на Украине, пытаются присоединить Крым к России. Российские власти веками проводили политику насильственной славянизации этих земель.
Панславизм принес много бед малым кавказским народам. возникший на волне патриотизма в ходе крымских и кавказских войн, он якобы служил благой цели объединения всех славянских народов в борьбе против иноземцев, однако на деле стал лишь новой формой захвата власти и причиной вытеснения неславянских народов с их исконных земель, считают живущие в Турции крымские татары. Вдохновившись идеями о якобы присущих славянским народам высших духовных ценностях, российские власти закрывали синагоги, мечети и дарсане, религиозные школы, создавали обстановку нетерпимости со стороны местного населения, что не могло не отразиться на положении коренных неславянских народов, звучит на митинге. Участник акции протеста против аннексии Крыма Тодор из Болгарии вспоминает, что его предки некогда уехали в Болгарию, спасаясь от политики русских оккупационных сил.
Мои родственники покинули Крым после Крымской войны и нашли место в территории нынешней Болгарии. Были вынуждены спасаться от зверства русских оккупационных сил. Или пешком, или с лошадиной повозкой добрались. Да, очень много людей погибли от голода, недостатка питания и так далее. Россия после Крымской войны очень сильно, чувство мести, начали выгонять крымских татар, чтобы обезлюдить Крым от крымских татар. И до сих пор число крымских татар в Крыму очень мало. Век тому назад процентное соотношение было 78, а сегодня только 12%. Еще после депортации 44-го года ни одного крымского татарина не было.
18 мая 1944 года были депортированы около 300 тысяч крымских татар. Половина погибли в пути. Стамбульская студентка из Крыма, 20-летняя Фериде, говорит, что в 1944 году ее бабушку отправили в ссылку в Узбекистан. В поезде умерли ее 8 сестер. В ссылке родились ее родители.
Мою бабушку зовут Фатиме, а дедушку Халид. Их выслали, их всю семью выслали, как бы. Просто пришли русские солдаты, ну, советские солдаты тогда. Сказали, что 5 минут на сборы, и всех собрали в вагоны. Кого в Сибирь выслали, кого в Узбекистан. Моих предков выслали в Узбекистан. Не было еды, ничего не было. Кто смог там с собой взять хлеб или продукты, но что можно взять за 5 минут? То, что сразу вытолкали всех за дверь, и все, и посадили в вагоны. Ни продовольствия, ничего не давали людям, и они все забитые в вагонах, они ехали, и старики, женщины молодые, беременные женщины, они все поумирали. А наша вся семья вернулась в 88-м году в Крым. В то время тоже был Крым в составе Советского Союза, Украина тоже в составе Советского Союза. Мы не могли учиться. Ну, я, например, пошла в школу на год позже, потому что я не была гражданкой. Постоянно у нас были стычки на почве: «Ты татарка, едь в свой Татарстан. В Крыму тебе места нету».
Айдар, который только что поступил на работу после окончания одного из стамбульских вузов, вспоминает, как родители Айше и Бахтияр решили вернуться обратно на родину.
Были очень тяжелые времена, так как советский режим настраивал местное население против нас. Нам не продавали дома. В дома наших предков нам вернуться было невозможно, так как их уже заселили русские. Мы пытались купить дома, пытались начать все сначала, но местные люди, когда узнавали, что собираются покупать крымские татары, категорически отказывались нам продавать. Нас не прописывали. Черноморское село, мы переехали с Самарканда в село, так как в город поселиться было вообще невозможно. И в селе придирались из-за квадратных метров. Не было работы, я помню, когда мы маленькие были, не было еды, но все равно все жили с надеждой, что будут лучшие времена. Те, кто приехал раньше, старались помогать тем, кто приезжает позже. В Узбекистане мы жили в достатке. В Крыму у нас были такие времена, когда не было денег на хлеб. Но мы на это не жалуемся. Благодаря нашему труду, благодаря упорству родителей, мы всего добились. Нас учили, что мы крымские татары, что мы должны знать свой язык, учить свою культуру. Постепенно мы начинали учить и русский язык, так как везде был русский язык. Наши соседи были русские, украинцы. Мы одни из первых на нашей улице стали ремонтировать дом. После этого местные тоже посмотрели и увидели, что, оказывается, можно отремонтировать дом. Можно, оказывается, отремонтировать старый советский забор, снести его и построить заново. Можно, оказывается, перекопать огород и пособирать там булыжники, чтобы можно было что-то выращивать, помидоры.
Студентка Стамбульского университета Фериде говорит, что родители хотят оставаться на исторической родине, несмотря на то, что она бы хотела привезти сюда из Крыма свою семью. Однако, по словам Фериде, в ее доме молятся и каждый день задаются вопросами, что ожидает Крым. Начнется партизанская война или будет новая депортация?
Худший вариант, что начнутся те же самые репрессии, направленные против крымско-татарского населения. Потому что сейчас начинаются вот эти межнациональные проблемы, и власти, к сожалению, они подстрекают людей, чтобы начали это делать. Люди все боятся. Люди ждут, что проснется здравый смысл. Люди этого ждут и молятся. Сейчас все средства массовой информации показывают, что только крымские татары против референдума, а 70% населения за референдум. СМИ говорят всю неправду, как бы то, что я вот смотрю новости, я потом звоню своим друзьям, на самом деле этого нет. И то, что все население Крыма хочет перейти к России, это полная неправда. И это тоже накаляет обстановку между крымскими татарами и русскоязычным населением Крыма.
Как говорит мне участник протестных акций Мустафа, татары уже собираются в большой железный кулак, и их молчание можно расценивать как затишье перед бурей. По сообщению информагентства Ильхас, проживающая в Крыму татарская диаспора уже консолидируется. Татары собираются в домах, жгут костры, дежурят по ночам в мечетях во избежание провокаций со стороны российских властей. Этот старейший исторический народ, населяющий территорию Крыма, имеет самое прямое право и должен защищать свою страну от иностранных захватчиков, говорит Айдар, у которого в Крыму осталась семья и родители.
Хоть мы и пережили тяжелые времена, но все равно мы нашли силу воли без оружия, без конфликтов, мирно жить друг с другом. И поэтому Рифат Чубаров, лидер крымско-татарского меджилиса, призвал крымских татар и отдельно крымчан к спокойствию, не идти на открытые конфликты. Поэтому на данный момент как бы кажется со стороны, что крымские татары боятся, что они в стороне и так далее. На самом деле крымские татары просто ждут, что все успокоится спокойно. Но если такого не будет, то крымские татары знают, обучены истории, и это не забыто. В Крыму есть взрослое население. Они помнят, что они приехали с депортации. Они будут отстаивать Крым. Мы консолидированы на данный момент. Татары будут категорически против российской интервенции и будут стараться защищать свои права.
Акмесджит. Так со времен Османской империи называли столицу полуострова Симферополь. Ряд националистически настроенных местных газет в знак протеста против оккупации полуострова российскими войсками присваивают крымским городам старые османские названия и строят планы создания независимого украинско-татарского государства. Ряд оппозиционных медиа, однако, призывают быть осторожнее в оценках событий и вспомнить собственную историю. Происходящее на территории Украины напоминает многим здесь события недавнего турецкого прошлого. В 1974 году под предлогом защиты местного населения турецкая армия вторглась на территорию независимого Кипра, фактически разделив его на два государства. Остров так и не справился с последствиями вооруженного конфликта. Между турецкой и греческой общинами до сих пор сохраняется вражда. Непризнанный международным сообществом Северный Кипр находится в международной изоляции.
О реакции крымских татар в Турции на происходящее в Крыму рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Американское экспертное сообщество активно обсуждает украинско-крымский кризис и варианты возможных действий США. Одну из таких дискуссий провел Вашингтонский институт Брукингса. За ней следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Президента Обаму в очередной раз обвиняют в слишком мягкой и пассивной позиции на международной арене. На этот раз по отношению к действиям России в Крыму. Но что реально он может предпринять? Следует ли ограничиться символическими жестами? А может быть, вообще не стоит вмешиваться? Дискуссию открыла Фиона Хилл, специалист по России, в недавнем прошлом сотрудник национальной разведки. Хилл-1.
Все мы хорошо знаем, ситуация в Крыму и Украине довольно сложная. Наилучшее подтверждение этого – противоречивые сообщения о происходящем и противоречивые мнения по этому поводу. Вместе с тем, для России это во многом кульминация последних 20 лет, прошедших с момента распада Советского Союза. Российские интересы в Крыму существуют очень давно и не обязательно связаны со стратегией в отношении Украины. Но если мы вернемся в начало 90-х годов, мы увидим, что Россия тогда, в том числе при Борисе Ельцине, первом президенте независимой страны, на различных уровнях претендовала на свой суверенитет над Крымом. В 1954 году Никита Хрущев вывел Крым из состава России и передал его под юрисдикцию Украины. Дискуссии об исторических связях между Крымом и Россией уходят в эпоху Екатерины Великой, когда над южными областями Украины и Крымом было установлено и окрепло правление Российской империи. Ну а в другие периоды эти территории находились под властью или, по крайней мере, были протекторатом Османской империи. Поэтому желание исправить бюрократическое решение Хрущева и вернуть Крым в состав России возникло не вчера. Мы слышали неоднократные заявления мэра Москвы Лужкова на эту тему. Российский парламент принимал резолюции и законы, касающиеся Украины. И вы, возможно, помните, как Владимир Путин в очередной сцене переодевания ездил с российскими байкерами на их ежегодный слет в Крыму, тем самым проявляя интерес к русскоязычному населению Крыма. Так что для любого из нас, кто наблюдал за развитием событий последние 20 лет, нынешняя ситуация в Крыму не является неожиданностью. В периоды серьезных кризисов на Украине претензии на Крым и особые интересы населения Крыма, в основном русскоязычного, всегда дают о себе знать. Так было в 90-е годы после распада Советского Союза, затем снова после Оранжевой революции 2004 года, в 2008, когда Украина обратилась к НАТО с просьбой разработать для нее план действий по подготовке к членству. Это произошло одновременно с аналогичным запросом Грузии, который в конечном счете привел к войне между Россией и Грузией. Крым сам по себе очень сложная проблема. Большинство населения Крыма говорит по-русски, однако это еще не значит, что все они считают, что полуостров должен стать территорией России. Недавний опрос, проведенный украинскими социологами в Крыму непосредственно перед последними акциями России, показал, что на тот конкретный момент, в конце февраля, после падения Виктора Януковича, 41% крымского населения проявлял интерес к той или иной форме объединения с Россией. Но это не явное большинство. Вследствие особенностей своей истории, Крым был также населен помимо русских другими народами, прежде всего крымскими татарами. Они составляют около 15% населения. Впрочем, к данным о процентном соотношении этнических групп нужно относиться очень осторожно. В 1944 году, во время Второй мировой войны, крымские татары были депортированы Сталином с полуострова. Это была массовая депортация. Разрешение вернуться они получили после распада Советского Союза. Понятно, что сегодня крымские татары сохранили не особенно приятные воспоминания о своем пребывании в составе СССР. И потому у них другое представление о том, кому должен принадлежать Крым и каким путем идти.
По мнению Фионы Хилл, ситуация вокруг Крыма сегодня практически идентична международному кризису, завершившемуся разделом Кипра.
Я вижу, что ситуация очень похожа на действия Турции в 1974 году на Кипре. Возможно, вы помните, что греко-кипрская община тогда проголосовала за воссоединение с Грецией. Это повлекло за собой межобщинные столкновения и заставило Турцию направить войска на защиту турецкого населения Северного Кипра. Но Турция вышла за пределы проживания турецкой общины и захватила портовые города, такие как Фамагуста, которые никогда не входили в зону преимущественного проживания тюркоговорящих киприотов. Фамагусту захватили в основном как объект для торга. И все стали спорить о статусе города, забыв о том, что весь Северный Кипр оккупирован. То же самое происходит сейчас с Донецком, Луганском, Харьковом, другими городами с большой долей русского населения. Ставится вопрос, хотят ли они войти в состав России, тогда как на самом деле речь должна идти о Крыме.
Можно добавить, что межэтническим столкновением на Кипре предшествовал государственный переворот, совершенный сторонниками присоединения острова к Греции при поддержке правившей в Греции военной хунты, режима черных полковников. Диалог продолжает Стивен Пайфер, бывший карьерный дипломат, работавший в том числе послом США в Киеве. Он анализирует варианты возможных действий нынешних украинских властей.
Думаю, правительство в Киеве намерено вернуться к исходному положению. Правильное исходное положение – это Крым в составе Украины. Да, у него очень сложная, запутанная история, но по соглашению, признанному всеми постсоветскими государствами в 1991 году, границы каждого из них являются такими, какими они были на момент распада Советского Союза. А Крым в тот момент был частью Украинской Советской Союза. Социалистической Республики. Это и есть их отправная точка. Борис Ельцин при всех своих недостатках, а у него их было много, принимал эту позицию. Каждый раз, когда российский парламент пытался провести закон о российском статусе Севастополя, Ельцин говорил: «Нет, это часть Украины, мы уважаем территориальную целостность Украины». Проблема, с которой Украина сталкивается сегодня, заключается в том, что президентом теперь является Владимир Путин, а у Владимира Путина другая точка зрения. Украинцы располагают довольно ограниченным набором инструментов. Я думаю, очень важно, чтобы украинские военные в Крыму продолжали сохранять сдержанность. Это очень похвальная позиция. На Крымском полуострове, вероятно, около 12 тысяч украинских военнослужащих. Они остались на базах, они не вступают в конфликты с русскими. Были попытки со стороны российских солдат спровоцировать их, но они не ответили на провокации. Это важно. Достаточно, чтобы не выдержали нервы у одного 20-летнего солдата, и ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, Украина должна попытаться снизить напряженность. Поставить вооруженных людей напротив друг друга по разные стороны забора – это не очень хорошая идея. Крымский парламент принял решение провести референдум о вхождении в состав России. Сообщается, что решение было принято 78 голосами из 100, причем против не голосовал никто. Есть сообщение о том, что некоторые члены парламента не знали о голосовании, других не пустили в здание, и они не смогли проголосовать против. Исполняющий обязанности президента уже объявил референдум незаконным и издал указ, запрещающий его проведение. Я не уверен, что украинцы могут реально воспрепятствовать референдуму, но они попытаются лишить его легитимности. Во-первых, такой референдум противоречит украинскому законодательству. Во-вторых, одна из наших коллег видела данные о том, что для референдума печатается 2 миллиона 200 тысяч бюллетеней. Это интересная цифра, потому что в Крыму насчитывается только 1 миллион 800 тысяч жителей. Это вызывает вопросы.
Эксперт Майкл О'Хенлон говорил о военном аспекте российско-украинского конфликта, а начал с защиты позиции президента Обамы.
Я не считаю, что его должна волновать вся эта какофония критики, что он своей реакцией на украинские события должен опровергать мнение о том, что его внешняя политика якобы беспомощна. Ставки слишком высоки, возможность ошибки слишком велика, если уж мы рассуждаем в таких терминах. Теперь, что касается выбора каких-то конкретных военных шагов небольшого масштаба, не связанных непосредственно с Украиной. У нас ведь много союзников по НАТО, и некоторые из них беспокоятся. Я знаю, что кое-что мы делаем, чтобы снизить степень этого беспокойства. Ну, например, направляем на боевое дежурство в одно из балтийских государств на полдюжины больше самолетов, чем обычно. Мы должны были готовы принимать подобные решения, чтобы наши союзники не сомневались в нас. Некоторые из нас скептически относятся к расширению НАТО, но дело уже сделано, и мы должны твердо держаться наших обязательств по отношению к странам, вступившим в этот союз. Далее. Если Россия предпримет откровенные массированные военные действия против Украины, я думаю, вопрос о предоставлении содействия вооруженным силам этой страны должен быть рассмотрен самым серьезным образом. Военный бюджет Украины составляет всего около 2,5 миллиардов долларов в год. Российский военный бюджет около 70 миллиардов долларов. Получается 20 к 1 по уровню расходов и 8 к 1 по численности. Я вовсе не утверждаю, что мы должны попытаться уравнять шансы. Всегда лучше остановиться в любой точке эскалации конфликта. Но, на мой взгляд, для нас будет разумно и приемлемо подумать о том, как мы могли бы помочь вооруженным силам Украины, по крайней мере, защитить определенные части страны, если дойдет до этого, чего, как я страстно надеюсь, не произойдет. Вместе с тем я не согласен с американцем, которым беспредельно восхищаюсь, адмиралом Джимом Ставридисом, который недавно написал, что один из шагов, которые мы должны предпринять, это привести в боевую готовность хотя бы неполную силы быстрого реагирования НАТО. Ставридис не сказал, для чего мы должны это сделать, но предположил, что это заставит русских тревожиться. Я не согласен. Категорически не согласен с идеей привлечения американских или натовских сил для прямого участия в этом кризисе. Я думаю, Путин воспримет такие планы, как имеющие символическое значение, как блеф. Я надеюсь, что они будут блефом, потому что я просто не вижу никаких хороших вариантов действий, которые мы могли бы успешно осуществить в этом контексте, даже если обстановка станет намного хуже, чем она есть в данный момент. Много разговоров о расширении НАТО и потенциальной роли Украины в будущем. Я лично против этого. Я хотел бы, чтобы мы подтвердили свою приверженность благополучию Украины иными способами. Подтвердили обсудили бы ранее взятые на себя обязательства, дали понять, что мы твердо намерены использовать экономические санкции против России, если положение ухудшится, но не надо говорить о членстве в военной организации НАТО. Генри Киссинджер опубликовал в «Вашингтон-Пост» очень хорошую статью, в которой предлагает обзавестись морковками, которые получит Путин, если перестанет вести себя плохо. Я не хочу сказать, что мы должны покрывать или оправдывать Путина. Я просто считаю, что нам, возможно, стоит задуматься над тем, что мы могли бы предложить ему способ хотя бы отчасти сохранить лицо. Замораживание на неопределенное время вопроса в любом виде членства Украины в НАТО мне представляется как раз таким разумным аргументом в данном контексте.
Согласно опросу, проведенному 1.5 недели назад, когда события в Крыму начали стремительно развиваться, 46% американцев считают, что США не обязаны защищать Украину в случае ее вооруженного конфликта с Россией. Противоположного мнения придерживаются 18%, и только 14% полагают, что Америка должна участвовать в международном вмешательстве, если таковое будет предпринято.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске программа «Кавказский перекресток». Речь сегодня пойдет о влиянии украинского кризиса на экономику стран Южного Кавказа, их экономические связи с Россией. Беседу ведет мой коллега из радиостанции «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения «Реал». Из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований. И из Тбилиси Амзар Джгиреная, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Я приветствую вас в нашей программе. И тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для экономик России и стран Южного Кавказа. Я, конечно, понимаю, что тема достаточно широкая, и, собственно, и события на Украине все еще продолжаются, но мы поговорим о том, что возможно, какие выходы из данной ситуации, какие экономические последствия могут быть. Сегодня речь идет уже об экономических санкциях против России. Какие они могут быть, как они могут повлиять вообще на мировую экономику, на экономику региона. Я предлагаю начать нашему эксперту из Еревана, Рубен Меграбян. Рубен, как вы считаете, насколько взаимосвязана сегодня российская экономика и экономика Запада? Стран, и насколько существенное влияние могут оказать санкции Запада экономические на Россию, и какие эти санкции могут быть?
Сейчас 21 век, и все экономики в мире, они тесно переплетены. И, наверное, единственным таким артефактом является только вот Северная Корея. Все экономики взаимосвязаны, в том числе и российская с ее важнейшим рынком Объединенной Европы. Те санкции, которые уже применяются, политические санкции. Есть также экономические санкции в отношении отдельных лиц. Это и лишение виз, и замораживание счетов. Я так думаю, это будет просто сильнейшим ударом фатального характера для России. Последствия будут как краткосрочные, так и относительно отсроченные, но я финал вижу просто закономерный, что Россия в том виде, в котором она сейчас существует, вот в плане ее экономической и политической системы, дальше так не протянет. События в Украине, это было со стороны России просто вызовом мировому сообществу. И, судя по развертывающимся событиям, этот вызов принят. И я полагаю, что уже следующим шагом будет просто поставлена стратегическая задача по нанесению, скажем так, поражения политического, экономического и идеологического вот той системе путинизма, которая сложилась в России и которая навязывается России и ее соседям.
Рубен, Владимир Путин все-таки, наверное, предполагал, что какие-то санкции против него будут введены, и вряд ли для него весь арсенал, который имеется у западных стран по воздействию на Россию, представляет какой-то секрет, да? Наверняка он оценивал эти риски. Не кажется ли вам, что, в принципе, Путин предугадал нежелание вводить такие широкие в санкции в отношении России, потому что они невыгодны западным странам. Не кажется ли вам, что сегодняшняя позиция Евросоюза, в частности, именно в отношении финансовых санкций, она очень пассивная, что страны Евросоюза не хотят разбираться с Россией вот на этом поприще, именно экономическом?
Естественно, европейские страны все-таки считают, что они еще имеют выбор в этом плане. Но я так полагаю, что Путин им этого выбора вот уже за очень короткое время просто не оставит. И тут очень трудно не согласиться с Ангелой Меркель, которую процитировал «Нью-Йорк Таймс», что этот человек просто потерял связь с реальностью. То есть тут, скорее всего, требуется уже не столько политологический анализ, а больше клинический, потому что мы имеем просто с извращенной оценкой окружающего мира. Просто у Европы не будет иного выбора. Конечно, будет тяжело, но я думаю, для Европы, в отличие от России, эти последствия вполне преодолимы. Россия просто становится изгоем.
Что ж, спасибо, Рубен. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, вы согласны с Рубеном, что вот сейчас Запад начнет такое широкомасштабное наступление на Россию на самых разных фронтах и на экономическом в том числе?
Конечно же, с армянской коллегой трудно не согласиться в том плане, что действия России, особенно руководство России, оставляет такое впечатление, что люди просто потеряли чувство реальности и идут напролом. Конечно же, можно было предугадать такой ход событий в том плане, что для России Украина это была очень важным фактором для дальнейшей реализации своих планов насчет таможенного союза, Евразийского союза, и вот такой поворот событий полностью сводит к нулю усилия России в этом направлении. Думаю, что уже и таможенный союз, и особенно Евразийский союз, этот проект можно уже похоронить. И поэтому такие жесткие действия Путина, в том числе, скорее всего, именно с этим связано, что огромный проект потерпел крах именно в Украине. Что касается международного сообщества, конечно же, очень жесткое заявление звучит и со стороны Америки, и со стороны Евросоюза, но Америка, как говорится, далеко. Насчет Евросоюза, там большие страны, такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, естественно, думают о экономических последствиях, которые могут за собой привлечь санкции в отношении России. И надо честно признаться в том, что и европейские политики тоже должны быть честными в этом плане. Российские деньги очень долго пропитало экономические европейские государства, особенно Великобританию, Францию, где большие российские деньги вкладывались в недвижимость, в бизнес и в банковский сектор. И поэтому введение экономических санкций для этих больших стран, у которых есть огромные экономические отношения с Россией, будет болезненными. Но я согласен со своей армянской коллегой в том плане, что Россия сама не оставляет выбора. Сегодняшние события, которые происходят сейчас в Крыму, о том, что там назначена уже дата референдума, назначено, даже приняли обращение к Российской Федерации о присоединении. Все это не оставляет для цивилизованного мира иного выхода, чем идти большими экономическими санкциями на Россию. И Россия, по-моему, Путин ждал громкой реакции, но всегда Россия думает по-другому. Она думает, что Европа больше зависит от российского газа, энергоносителей, чем Россия. Но это, скорее всего, заблуждение. Это не так. Да, уменьшение идет европейского государства от газа и нефти России. И есть другие альтернативные варианты, которые Европа сейчас рассматривает.
Хорошо, спасибо, Натик. Давайте нашего эксперта из Тбилиси послушаем, Эмзар Джигиринай. Эмзар, вот я слушаю сегодня экспертов, политологов, которые говорят о ситуации на Украине, и у меня такое дежавю, потому что я примерно то же самое слышал в 2008 году и в 2009 году о том, что действия России приведут к ее изоляции, что могут быть введены санкции, о том, что все мировое сообщество выступит единым фронтом. Было очень много разговоров, но по большому счету Россия в той ситуации сделала то, что она считала нужным, и особо не оглядывалась по сторонам и не думала о международном одобрении или неодобрении ее действий. Не кажется ли вам, что расчет сегодня Путина был примерно на то же самое? Что это будет шум, он продлится примерно год, полтора, два, но после этого будут найдены какие-то причины, по которым вот придется все равно иметь дело с Россией.
Абсолютно верно, потому что Путин сейчас достиг цели, и я очень удивлен, никто не говорит, что Путин победил, а он победил. Он аннексировал Крым. Сейчас они обсуждают вопрос ввода еще дополнительных войск в Крым. А для чего они нужны? У него и так там 15 тысяч военных, они, да, это достаточно для защиты Крыма. Никто не наступает, но все равно он полностью аннексировал Крым. Он лишь бы хочет, значит, переговоры, наоборот, значит, разговор о демократии, о граждан, о защите прав человека, и чтобы этот статус, который у него в данный момент есть в Крыму, он остался. Он лишь этого хочет. Точно по таким же сценариям был аннексирован Абхазия в свое время, 20 лет тому назад. И тогда мировое сообщество ничего не сказало, кроме дипликонцерна. И после этого было все разговоры, наоборот. Некоторые даже деятели Запада начали какие-то пункты где-то искать, а право изъявляли волю народа и так далее, и так далее. Что случилось в 2008-м, это вообще кошмар. То есть Россию простили все. Но это не путинизм. Это назвать путинизмом, это, знаете, упрощение вещей. Это длится 200 лет. Вся верхушка, царь или там, не царь, или коммунистические лидеры и так далее, а это у них одна и та же система, одна и та же схема. И происходит это давным-давно. Мы всегда с Россией хотим говорить на нежном тоне. А не получается. Россия получает то, что он хочет. И никто не обостряет ситуацию с Россией. Будь это Путин или Ельцин, или там Сталин, или другие. Вот и в этой ситуации, я думаю, сегодня перекрест. Серьезный перекрест. Или сегодня, или никогда. Если сейчас же военная база не уберется, а Севастополу, это значит, что Россия получает то, что он хочет. Он уже аннексировал этот Крым.
Амзар, а как это сделать? Вот вы говорите, если не уберется. Она оттуда точно не уберется. Это, ну, военными какими-то усилиями это сделать невозможно.
70% экономики России – это экспорт газа и нефти. И на Западе прекрасно знают, как это делать, если хотят. Прекрасно знают. Надо убавить цену на нефть. Мы знаем это, как делается. Вся платформа стандартная, и Lightsweet, и бренд принадлежит Англии, в Америке. А если они захотят уменьшить минимум на $30 цену на нефть, второй же день в России будут кошмарные проблемы. Путину не снится то, что они сделают. Это раз. Второе. У России нет другого выбора. Если они купят даже, да, в Европе маленькие проблемы будут, но это проблемы возместимые. Если не купят газ и нефть, через месяц рухнет сама экономика России. Как они сделали в 80-м году? Как у них удалось тогда огромную советскую державу разрушить? Как они тогда сделали? Они захотели, сделали.
Спасибо большое, Амзар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Рубен, вот Амзар сказал о конкретных мерах, которые могут быть предприняты. Он говорил о том, что надо снижать цены на энергоносители, что есть все инструменты для того, чтобы, допустим, снизить их на 30%. В принципе, эта идея сейчас обсуждается многими экономистами. Я читал в Форбсе заметку, заголовок, который был примерно «Надо опять обанкротить Россию». Вы считаете, что это действительно возможно? Может ли сегодня Соединенные Штаты Америки и вообще страны Запада так серьезно повлиять на цены на энергоносители? И действительно ли это окажет на экономику России такое воздействие и такое быстрое?
Ну, я хотел бы выразить свое вот согласие с вот грузинским коллегой в том, что экономика России – это экономика одной трубы, и политика основывается именно на этой трубе. А конкретно труба есть, ума не надо. И история показывает также, даже поверхностная оценка потенциала Соединенных Штатов и Европейского Союза показывает следующее, что при наличии консолидированного, системного, институционализированного ответа у путинской системы просто не остается никаких шансов.
Нет, у путинской системы, может, не остается шансов, но если бы была такая возможность влиять на цены на энергоносители таким образом. Неужели страны Запада, которым не так уж и выгодно вот такие высокие цены, им приходится платить за эти энергоносители, особенно странам Евросоюза, неужели они бы этого не сделали раньше?
Я так полагаю, что все-таки на данный момент имеет место определенный консенсус внутри мирового сообщества, но основа этого консенсуса, по-видимому, поведением России может измениться. И то, что было, скажем, приемлемо вчера, естественно, уже сегодня становится неприемлемым и требует коррекции. Во всяком случае, после этой украинской авантюры Путина, Россия уже стала изгоем. Она фактически, де-факто, изгнана из Большой Восьмерки. Она уже не считается страной демократического мира, которая почему-то по какому-то недоразумению, а также по инерции после вот ельцинских времен она еще оставалась до сих пор. Перезагрузочные такие мотивы, которые были, скажем, в американской политике, они просто потерпели полное фиаско. Шредеровский подход в Европе, он тоже, в общем-то, показал всю свою несостоятельность. Сейчас брошен вызов, и этот вызов принят. Просто Запад должен свыкнуться с той мыслью, что сегодня имеет дело с какой-то недоимперией зла. Это очень трудно с этим смириться, но это просто так.
Рубен, ну вот, допустим, если мы возьмем Армению, да, вот ваша страна, в которой вы живете, очень сильно зависит от этой недоимперии зла, как вы сказали. Какие последствия для Армении может оказать вот эти санкции против России и тот путь, который вы предлагаете Западу по полному блокированию развития России, экономики России на всех фронтах и так далее? Что будет с Арменией в этом случае?
Я не то что предлагаю, я просто вижу такую перспективу, причем вижу безо всяких альтернатив. А во-вторых, да, Армения слишком так асимметрично зависит от России. Что можно ожидать? С неизбежным ухудшением дел в экономике России сократится, во-первых, объем трансфертов из России в Армению. Во-вторых, сократится объем экспорта из Армении в Россию. В основном это продукция сельхозпереработки, ряд промышленных товаров, в общем-то, ориентированный на российские рынки. И плюс к этому мы еще и столкнемся с тем, что там с ухудшением дел многие просто останутся там без тех доходов, которые имели до этого. Следовательно, они уже будут думать о возвращении. И в-четвертых, на таком фоне мы понимаем, что Россия после той вот многолетней пропаганды ненависти, там просто будет всплеск ксенофобии, вплоть до фашизации страны. То есть вот с этими проблемами Армении придется столкнуться, я так думаю, в ближайшее время.
Спасибо, Рубен. Давайте переместимся в Баку, на Тик Джафарли. Вы, когда вы отвечали на мой первый вопрос, сказали о альтернативных проектах по энергоносителям. Вы наверняка имели в виду проекты, которые связаны с Азербайджаном, с Грузией, и альтернативные газопроводы, трубопроводы, которые идут на Европу. А считаете ли вы, что сейчас можно говорить, допустим, о возрождении такого проекта, как Набукко?
Не только это я имел в виду. Конечно же, первым делом эти проекты. Еще есть американский сланцевый газ, который в ближайшие годы, скорее всего, поступит уже в продажу в Европу. Практически решенный вопрос. Что касается Набукко-2, еще самый очень важный момент. Сейчас параллельно идут на фоне событий в Украине. Многие забыли о том, что идут переговоры с Ираном. 10 марта, если не ошибаюсь, должен быть следующий раунд переговоров. И Иран с большим удовольствием хочет участвовать в энергоснабжении Европы через Турцию. И уже первоначально звучала цифра 27 миллиардов кубометров. Вот когда этот вопрос решится, конечно же, Набукко-2, который был заморожен, когда Азербайджан принял решение насчет ТАП, трансатлантического трубопровода, скорее всего, после этого Набукко-2 опять вернется в повестку дня. Здесь очень большую роль будет играть иранский газ и иракский газ из иракского Курдистана, который тоже хочет продавать около 10-15 миллиардов кубометров газа в Европу. То есть альтернативы есть, альтернативы всегда будут, и в ближайшее время Россия сама тоже это понимает, потому что есть большое количество публикаций, которые говорят о том, что Россия, во-первых, проспала сланцевую революцию, сейчас не очень активно ведет себя в этом поприще, то есть она полностью профукала сланцевую революцию в Америке и не смогла противопоставить ничего серьезного в этом плане. Что касается цен на энергоносители, которые мои коллеги затронули, вот на фоне всех этих событий, если даже не было украинских этих драматических событий, в ближайшее время многие эксперты ожидали с участием привлечения иранских энергоносителей в мировой рынок цены на нефть. Многие предсказывали, что может упасть, и, скорее всего, так и произойдет. То есть, без даже теории заговоров мировых, можно предсказать то, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, такой поворот ситуации очень даже ожидается в мировой экономике. Цены на энергоносители, в том числе и на нефть, может упасть. А что касается...
А не могло это толкнуть Путина на то, чтобы вот активизировать какие-то свои действия? Вот, потому что надо было как-то... Можно повлиять и на рынок энергоносителей таким образом, потому что Россия крупнейший поставщик, и в то же время решить какие-то проблемы, которые нужно решать, когда ты в полной силе, а не когда ты слаб. Ну, я имею в виду проблемы безопасности, как их понимает Россия.
Я понял ваш вопрос, очень интересный вопрос, и некоторые эксперты говорили об этом. Даже был какой-то своего рода, я думаю, тест, когда первый день, когда российский фондовый рынок рухнул, Россия потеряла 72 миллиарда долларов приблизительно, вся экономика России. Тогда был небольшой тест, и был рост котировок нефти, но рост был очень сдержанным в радиусе 2%. То есть, и, наверное, руководство России и советники Путина тоже поняли, что если даже в такой период, когда все говорили уже о неизбежности военных действий, нефть подорожала всего-то там на около 2%, то есть такой реакции, как бы, что ожидали российские экономисты, советники Путина, скорее всего, не получили в этом плане. Наоборот, они получили сполна на то, что российские... Да. Просто они ожидали, конечно, все ожидали снижения, но такого огромного снижения и такой потери не ожидал никто, честно говоря. 72 миллиарда, это в течение 24 часов, это огромные средства, и Россия поняла, что игра не стоит свеч в этом плане. Но в том плане, что Россия сегодня является сильным государством, и в экономическом плане есть резервы пока, может быть, вы правы, она решила именно сейчас, и сегодня, и сейчас решить этот вопрос. Но тогда это, скорее всего, понимает и западные страны, и поэтому они тоже думают, что если сегодня и сейчас уступить России, тогда можно бывшее постсоветское пространство полностью уже как бы отдать в руки России, а это не входит в стратегические планы западных стран, я думаю.
Что ж, спасибо вам. Эмзар, вы говорите о том, что европейская и западная цивилизация вообще попускает, скажем так, России делать то, что она хочет. Вот сейчас идет процесс евроинтеграции Грузии, и Россия показывает, что она может действовать очень грубыми методами. Как вы считаете, не последуют ли в ближайшие полгода, если не так много времени осталось, какие-то более активные действия в отношении Грузии?
Последние 200 лет российское руководство никогда не меняло стиль работы, так называемый протекторат там, в том числе в Грузии. И я думаю, что не будет исключениями этот период. Россия все сделала, чтобы Грузия не попала в этот полосу ассоциации. Почему? Потому что он считает до сих пор Грузию его владением. Так что обязательно будет, обязательно сделает. Он каждый день это и так делает. Вот то, что упомянули о том, что он строит берлинскую страну между Цхинвали и Гори. А что это значит? Он значит, что он хочет провоцировать людей. Простых крестьян отбирают земли, отбирают пастбища, отбирают могилы отцов, церковь отбирают. Понимаете, вот сегодня вот это реальность. Это что? Это чисто условие провокации, что может человек разозлиться, когда его могила отца в другой стороне, так называемой, границы. Да? Это то, что Россия сейчас делает в Украине. То же самое ситуацию мы имеем в данный момент в Скинвале. Да, мы пишем об этом европейские структуры. Они очень дружественно и озабоченно говорят, что это неправильно. Но шаги потом никаких нет.
Амзар, ну сделайте вывод какой-то. Чего ждать конкретно в эти полгода?
Эти полгода россияне дали право переместиться грузинских производителей, перемещать свои товары в Россию. То есть экспортировать. Сняли эмбарго и так далее. Но сейчас это дало какое-то облегчение грузинским крестьянам. Из-за этого поднялся планка экспорта. И мы получаем хорошие данные, увеличивается и в декабре, и в январе, и в феврале грузооборот между Россией и Грузией увеличились. Сейчас он через после этих мероприятий, когда мы уже привыкли к тому, что российский рынок уже в Грузии играет какой-то оптимально хороший роль, он начнет это перекрывать. Первый рычаг, что он может сделать, что они, я с Рубеном согласен, большого ума и с них не ждут. Они не работают над тем, что усовершенствовать та методология, которая была у царей. Так что принимают тупые методы, которые раньше были. Нового ничего не будет, они закроют для грузинского бизнеса эту границу. И все. Грузия это все проходила, мы к этому готовы. Наоборот, мы укрепили свои позиции в другом европейском рынке, мы умудрились поменять географию экспорта. 33% уже наш внешнеторговый оборот, это европейский рынок, 30% турецкий и так далее. То есть этот процесс идет, но он не так быстр, как нам бы хотелось бы. Это очень связано с дружбой.
разными вопросами. Стандартизация упаковки товаров, психология и так далее, и так далее. Тоже брендинг. Это если Боржоми, допустим, для россиян бренд, для англичан он не является брендом. Так что вопросов очень много. Но Россия не будет менять свою политику. Он нажимает на Грузию. Он укрепляет границу на Ингуре. Он строит новую границу между Скрималь и Гори. Это ужасно. Надо в том же духе, как сейчас вся мировое сообщество переживает о том, что творится в Севастополе, в том же духе надо вся мировому сообществу переживать то, что происходит сейчас в Скрималь. Тогда мы будем уже честны перед собой. Потому что они взаимосвязаны. Вот так всегда начиналось. Потом уже появился Путин, сказал, что кого-то защищает. Миротворцев, то ли, которые защищают своих граждан и так далее. То есть сценарий одно и то же. Потому я говорю, или сейчас выгонят из Севастополя войска России, или никогда уже с места они не могут тронуть. Он, Путин, уже аннексировал Крым. Этот факт. Но сейчас везде, даже по CNN, по ABC, BBC, идут дискуссии о том, что ведет Путин еще войска или нет. А почему? Для чего ему еще войска? Он аннексировал. И Абхазию аннексировал, и Осетию сейчас Крым аннексировал. Он реально управляет сейчас Крым. И мы сейчас перевели это противостояние в русле переговоров. Это и хочет Путин. Сейчас он умудрится с экрана говорить о правах человека. Но в реальности это получается, что ему сойдет с рук. Он эту ситуацию де-факто сохранит. Как сохраняет до сих пор Абхазию, как до сих пор сохраняет Южную Осетию.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Мзар Джигиринай, экономический эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. Из Баку Натик Джафарли, соучредитель общественного движения «Реал». И из Еревана Рубен Миграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Это был круглый стол «Кавказский перекресток». Беседу вел мой коллега из радиостанции «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.